Эльдар Рязанов. Я познакомилась с Эльдаром Рязановым в 67 году. Его назначили моим художественным руководителем. Дело было так. Я написала свой первый в жизни рассказ «День без вранья». Его заметили. Мне заказали на Мосфильме сценарий. Представили молодого режиссера Андрея Ладынина. Андрей оказался сыном великого и всемогущего Ивана Пырьева. Пырьев любил Андрея. Испытывал угрызение совести, поскольку бросил его мать Марину Ладынину и жил с молодой. Андрей после развода родителей остался с отцом. По-моему, он был несчастен. Главное его несчастье – разлад мечты с действительностью. Лермонтовский комплекс. Он вынужден был снимать кино, не являясь внутренне режиссером. У него была другая начинка. Сын не обязан продолжать династию родителей – в нем могут оказаться совсем другие гены. Я думаю, так себя чувствует гомосексуалист. Внешне он парень и вынужден жить как парень, а внутри девушка и должен это прятать. Так и Андрей. Я не знаю, кем он был по призванию. Может быть, ученый, технарь, но только не режиссер. Мы начали работать. Андрей сидел с оттянутым, как у отца, затылком и грыз спички, и ничего не мог предложить. Тоска. Звезда Пырьева уже закатывалась. Его травили разные сволочи, которые когда-то его возносили. В кино много подлецов. Почему? Потому что никто добровольно не признает себя бездарью. Всегда кто-то в этом виноват. И они мстят за свою бездарность. Пырьева втирали пяткой в землю. Но он все еще оставался всесильным и распоряжался судьбами молодых. Он приторочил к нашему сценарию Эльдара Рязанова. Назначил его художественным руководителем. Эльдар не мог отказаться, поскольку был обязан Пырьеву своим восхождением. Фильм «Карнавальная ночь» в постановке Рязанова во многом, а может и полностью, идея Пырьева. Сталин умер в 1953 году. Кинематография не могла сразу перестроиться на оттепель. Бурым потоком текла серая кинематографическая продукция. И вдруг в 1957 году выходит «Карнавальная ночь». Она просверкнула, как солнце луч среди ненастья. Этот фильм вознес Рязанова на вершину славы. Успех был окончательный и бесповоротный. Актриса Людмила Гурченко – тоже находка Ивана Александровича. «Карнавальная ночь» – ее первый фильм. 20-летняя студентка актерского факультета, чертенок с рюмочной талией. Ходили слухи, что талия Гурченко – 48 сантиметров. Непонятно, как в таком маленьком объеме умещаются внутренние органы. Не девушка, а чудо света. Она выходит замуж за Бориса Андреникашвили. Это сын знаменитого писателя Бориса Пельняка и грузинской княжны, актрисы Андреникашвили. Борис Пельняк написал знаменитую «Повесть непогашенной луны» и сгинул в сталинских застенках в возрасте 43 лет. Это была повесть о наркоме Фрунзе, который погиб не без участия Сталина. Пельняк, по воспоминаниям, очень любил жизнь и женщин. И эту свою особенность передал сыну Борису. У Люси и Бориса родилась дочка Маша. Но это не скрепило семью. Семья распалась. Борис – праздный красавец, не приспособленный к борьбе за выживание. Он учился на сценарном факультете, но вся его энергия уходила на женщин. Гены, что поделаешь. Судьба Людмилы Гурченко сложилась непросто. После «Карнавальной ночи» она снялась в фильме «Девушка с гитарой», но успех не повторился. Оказывается, для успеха нужен был Рязанов. После первого взлета Гурченко не снималась 20 лет. Самые цветущие 20 лет в жизни женщины. С 20 до 40. Судьбе зачем-то надо было ее испытывать, но Гурченко выдержала. Не спилась, не озлобилась, и в один прекрасный день вынырнула из небытия и засияла новым блеском. У Симонова есть такие строчки. «И встречусь я в твоих глазах не с голубой пустой, а с женской, в горе и слезах, рожденной чистотой». Гурченко вернулась к зрителям не девчонкой-чертенком, а Примадонной. Ее так и называли – Примадонна. Однако характер подпортился. Ничто на земле не проходит бесследно. Однажды мне довелось отдыхать в правительственном санатории Барвиха. Моей визави за столом оказалась Людмила Гурченко. Стол двухместной возле окна. Я спиной к окну, Люся, так ее звали, напротив. В одно прекрасное утро мы встретились за завтраком и довольно долго молча смотрели друг на друга. Свет безжалостно падал на лицо Люси без грима. Утро. Личико маленькое, как ноготь большого пальца. Цвет лица голубоватый, бескровный. Волос на голове можно пересчитать. Худая, но не тонкая, а недокормленная. На нижнем веке заметные швы, следы подтяжки. Я подумала, лучше быть такой толстой, как я, чем такой худой, как она. Люся смотрела на меня и думала с точностью до наоборот. Решила дать мне полезный совет. «Ты, наверное, ешь полный обед, холодную закуску, первое, второе и десерт», – предположила она. «А ты этот обед разнеси на весь день. Утром холодная закуска, в обед первое, на ужин второе и все. Тебе будет вполне достаточно».
«А десерт?» – напомнила я.
«Ведро. Никаких десертов».
«Я именно так и ела. Просто у каждого человека свой обмен веществ, как говорят, своя конституция». «У меня мама была толстая», — объяснила я.
«Ерунда все это», — отвергла Люся. «Отговорка. В блокаду не было толстых. А почему? Потому что не жрали».
К Людмиле Марковне не решались подходить отдыхающие, стеснялись. Людмила была постоянно чем-то раздражена, а может быть, плохо себя чувствовала. Когда-то во время съемок фильма «Мама» Люся сломала ногу по вине клоуна Олега Попова. В дальнейшем это отразилось на состоянии спины. У Люси постоянно болело то тут, то там. Боль портила настроение. Однажды она созналась мне в сложных отношениях со своей дочерью Машей. Но внука по имени Марк она обожала. «Как можно не обожать юного и прекрасного и одной крови с тобой?» Мы с Люсей привыкли друг к другу, сблизились. Как-то за обедом Люсе захотелось мне рассказать, и я услышала. Однажды она вернулась со съемок, и ее последний муж проговорил. «Позвони Маше».
«Зачем?»
«С Марком плохо», – сдержанно ответил муж.
«Ну и что? Сейчас плохо, завтра будет хорошо, ему 17 лет».
«Ты все-таки позвони».
«Ну не умер же он», – отмахнулась Люся.
«Умер»,
– отозвался муж. Люся подскакивает к телефону, набирает номер, слышит голос Маши, резко спрашивает. «Когда похороны? Где?»
Маша объясняет. Люся приходит на похороны. Люся замолчала. «Я должна что-то сказать. А что тут скажешь? Можно только молиться».
И вдруг я спрашиваю, как он выглядел. И пугаюсь своего вопроса. Но лицо Люси озаряется восторгом. «Прекрасно!» – воскликнула она. Ее принц был прекрасен. Смерть не коснулась его облика. Марк так и остался в памяти людей – 17-летний, совершенный, мирно спящий. Из столовой мы уходили вместе. Люся шла впереди. У выхода вдруг обернулась резко. Проговорила. «Я не знаю, зачем я живу». Несколько раз она показывает мне фотографию Никиты Михалкова. С одной стороны, его молодой портрет. Лучше не бывает. С другой стороны, надпись. «Коза, я всегда спокоен, когда ты у меня за спиной». Не каждого человека можно спокойно держать за спиной, тем более в такой банде, как кино. Людмила Гурченко любила своего отца Марка нечеловеческой любовью. А может, как раз человеческой. Она его боготворила. Но когда его не стало, она самым серьезным образом замыслила его воскрешение. Подробности я не уточняла, это было под силу только Иисусу Христу в случае с Лазарем. Но Людмиле казалось и ей под силу. Если так истово хотеть, можно добиться желаемого. Всего можно добиться, кроме одного. Нельзя из мертвого человека сделать живого, а наоборот, запросто. Живые с легкостью превращаются в мертвых. Каждый день, каждую минуту. Существуют вещи, недостижимые даже для Примадонны. Люся постоянно пребывает в плохом настроении. Ее все раздражают, особенно поклонники таланта. Обязательно какой-нибудь смельчак подходит и говорит:
«Ой, я помню карнавальную ночь, я еще тогда в школу ходил».
Что стоит за этими словами? «Как вы, Люся, давно живете?» Получается, что Гурченко старая, как пирамида Хеопса. И в самом деле,
Карнавальная ночь вышла в 57-м году, а сейчас 2000-й. Можно посчитать. Людмила тихо звереет и произносит раздельно. «Пошел нахер!» Бедный поклонник не понимает, в чем дело, откуда грубость, что он такого сказал. Но вот заканчивается срок ее пребывания в Барвихе, и Людмила дает прощальный концерт. Это как бы форма благодарности. В концертный зал сбегаются все работники санатория и их знакомые из соседних деревень. Зал ломится. Повара, официантки, горничные, медсестры. Заняты все места. Дети на коленях. Аншлаг. Раздается музыка. 5 минут. И на сцену выпорхнула молодая, розовая, вся в ярких развивающихся одеждах, льняных кудрях, красавица, богиня, ангел Людмила Гурченко. Ее невозможно узнать. Она буквально перевоплощается из кокона в бабочку. В ней на полную мощность включается рубильник таланта и освещает всю ее сущность снаружи и изнутри. Она поет своим необычным, только ей присущим голосом. Ни у кого нет такого. В Люсин репертуар не входит колоратура, типа «Кричат скворцы во все концы, весна идет весне дорогу». Это не ее репертуар. Кроме весны существует осень, зима и многие несправедливости. И это тоже жизнь. И об этом тоже надо спеть, чтобы поддержать путника в дороге. Есть песни, которые никто не спел лучше, чем Людмила Гурченко. Умерла она внезапно, быстро, и даже сама не поняла, что с ней случилась смерть. Однако я отвлеклась. Вернусь в 1967 год. Вышел мой первый рассказ «День без вранья», и Пырьев просит Рязанова стать художественным руководителем будущего фильма. Рязанов соглашается. На это две причины. Первая – просьба Пырьева, которому Ильдар обязан своим восхождением. Вторая причина – мой редактор, Нина Скуйбина.